сердечно всех вас приветствовать и особенно с благодарностью к Валентине Ивановне, к руководителям комитета, к аппарату Совета Федерации, выразить свои самые теплые и добрые чувства в связи с возможностью провести здесь слушание в рамках рождественских чтений. И отрадно, что сегодня здесь присутствуют не только сенаторы, но и депутаты Государственной Думы, главы метрополий, епархиальные архиереи, руководители и представители региональных законодательных собраний. Надеюсь, что проведение подобных встреч станет доброй традицией, и я благодарю вас, Валентина Ивановна, за то предложение, которое вы сейчас сделали. Полагаю, что площадка Совета Федерации и Государственной Думы – это очень важное место реального диалога между церковью и светской властью. Мыслительный процесс, интеллектуальный процесс осуществляется в парламентах, где разрабатываются законы, а значит формируется теория стратегического развития страны. И как важно для церкви, я думаю, для других традиционных религий России, иметь реальный и живой диалог с теми людьми, кто вовлечен с полной ответственностью в этот процесс. Мы собрались в год 703-я преподобного Сергия, и мы знаем, какое огромное значение этот святой имеет для нашего народа, для становления нашего государства, нашего национального самосознания. Но я хотел бы сейчас сказать о чем-то другом. Преподобный Сергий и его святые родители Кирилл и Мария являлись или являются до сих пор особым примером подлинной христианской семьи, члены которой связаны крепкими духовными узами. А родители осознают свою ответственность за детей на протяжении всей жизни. Преподобный, в котором с детства воспитывали любовь к родине, не случайно стал игуменом русской земли и общенациональным духовным лидером. Патриотизмом, готовностью людей жертвенно служить на благо Отечества всегда славилась наша страна. Благодаря таким своим сыновьям, как преподобный Сергий, она обретала независимость, крепла, развивалась и укреплялась благодаря таким людям наше духовное, культурное и национальное самосознание. Русская Православная Церковь, свидетельствуя о неприходящих евангельских идеалах и ценностях, всегда призывала и будет призывать людей руководствоваться этими ценностями в своей семейной, общественной и профессиональной жизни и деятельности. Учение Христово в течение веков глубоко укоренялось в русской душе, и не случайно религиозный мыслитель и философ Николай Ануфриевич Лоский указывал: «Русская идея – это религиозная, это христианская идея». В связи с этим нельзя не сказать о значимости взаимодействия церкви и законодательной власти как в центре, так и в регионах. Я бы хотел высказать свою точку зрения о том, какое сейчас значение имеет Совет Федерации. Мы видим, как возрастает авторитет высшей палаты российского парламента. Это место становится действительно местом реального диалога между регионов, местом, где представители регионов могут озвучивать свои проблемы и продвигать свои законодательные инициативы. Я считаю, что в федеральном государстве, каковым является Россия, место Сената, Совета Федерации имеет совершенно особый статус и особое значение. И в связи с этим, конечно, я хотел бы еще раз подчеркнуть о важности развития диалога через Совет Федерации, в том числе и с регионами. Не стремясь подменить органы власти, Церковь, однако, оставляет за собой право давать нравственную оценку принимаемым законопроектам и уже действующим правовым актам. Потому что в первую очередь Церковь состоит из граждан Российской Федерации, у которых есть свой взгляд на происходящее, есть свое мироощущение, и есть потребность и желание разделять свои взгляды, убеждения и точки зрения, в том числе и с представителями власти. Особенно это важно в наши дни, когда размывается понятие добра и зла, когда вообще исчезает такое понятие, как грех, то есть нарушение некой законодательной нормы. И на место традиционных моральных норм нашего народа приходят псевдоидеалы, чаще всего навязанные извне, но очень часто при этом бездумно воспринимаемые и нашими людьми. Помня об этом, церковь оценивает не только нормотворчество, но и все процессы, происходящие в жизни страны, от экономики до культуры. И в большинстве случаев голос церкви совпадает с голосом народа, с чаянием его души, а иначе и быть не может. Потому что в церкви никто другой, как наш народ. Совет Федерации часто именуют палатой регионов, и, к сожалению, сегодня мы нередко становимся свидетелями того, как носители разрушительных идеологий от потребительства до псевдорелигиозного экстремизма пытаются оказывать давление на власти республик, краев и областей, чтобы предотвратить распространение ложных идей, противоречащих традиционным понятиям о морали и нравственности, считаю полезным разработать формы системного взаимодействия между представителями православной церкви, других религиозных объединений, государства и общественности на региональном уровне. Особо важным предметом такого сотрудничества должно стать сохранение института семьи и традиционных ценностей, без которых она не может существовать. Не случайно тема семьи становится одной из главных на этих парламентских встречах. Стремительные изменения, происходящие в современном мире, бросают серьезные вызовы духовному благополучию личности и семье. Последние десятилетия церкви и государству приходится бороться с рядом социальных проблем. Это сиротство, алкоголизм, наркомания, бытовая преступность, демографический кризис. Думаю, что корни многих этих проблем нужно искать именно в семейном неблагополучии или в отсутствии семьи. Беспокоит и укоренившееся в общественном сознании снисходительное отношение к нарушению супружеской верности, разрушению целостности семьи, следующим из этого разводом, абортом, оставлению детей родителями. Сегодня само понятие семьи испытывается на прочность. Дискредитация института брака, связанная с отказом от традиционной морали, является весьма болезненной для российского общества, ибо расшатывание семейных устоев приводит к нарушению преемственности поколений и утрате исторического опыта. Даже в некоторых с виду благополучных семьях воспитанию детей уделяется недостаточно внимания. Многие родители в погоне за карьерным ростом и материальной выгодой забывают о своей ответственности за ребенка, о необходимости проявлять любовь и заботу о нем. Все это негативно сказывается на воспитании детей, которые в подобных условиях остаются оторванными от духовных и культурных традиций своего народа, складывающихся на протяжении веков. Очень важно, чтобы ребенок с самого юного возраста усвоил твердые представления об истинных ценностях, научился различать добро и зло и противостоять искушениям. Я бы немножко иначе сказал на тему искушений. Когда мы используем такое слово, как искушение, как-то сразу входим в терминологию церкви. Для некоторых людей это, знаете, как ветер по крыше, все проходит, без того, чтобы задеть внутренний человека. Я бы и иначе сказал сейчас об этой проблеме. Речь идет о формировании сильной личности. Ведь мы все любим сильных героев, суперменов. Что такое сильный человек? Это человек, способный отстаивать свою внутреннюю автономию, свою свободу. Это человек, способный не склоняться перед теми влияниями на себя, которые могут разрушить эту внутреннюю автономию, внутреннюю силу. А именно так действует искушение. Воздействуя на инстинктивное начало человека, она разрушает нравственную целостность личности. Никакого героя не получится. Может быть, мы еще немножко потом поговорим на тему героя и положительного героя, если будет время. Но я бы хотел сказать, что вопрос целостности, интегральности личности, связанный в том числе со способностью отражать искушение, это вопрос формирования сильной и свободной личности. Формирование, если хотите, героической личности. А без героев не может существовать общество. Что мы имеем в виду вообще, когда мы говорим о традиционных ценностях? Традиционные, а лучше сказать вечные ценности. Это ценности веры, любви, долга, ответственности, солидарности. Это ценности, восходящие еще к дохристианскому представлению о естественных нравственных нормах, которые установлены не людьми и потому не зависят от конкретных условий общественного бытия. Это нормы, вложенные Богом в природу человека. И ведь никто не может опровергнуть идеи объективной нравственности, не зависящей от внешних обстоятельств. Когда нам говорят, что нравственность сформировалась в результате эволюционного процесса, в том числе политического, культурного, то говорят что-то, что не соответствует истине. Потому что «не убей» одинаково звучит и для папуаса, и для американца, и для русского. И если бы культурная эволюция определяла нравственную природу человека, не было бы общечеловеческих ценностей, о которых так любят говорить, в том числе и люди либеральных взглядов. Само понятие общечеловеческой ценности обращает наше внимание на природу, божественную природу нравственности. А если человек создан в соответствии с этим Божьим замыслом, то разрушение нравственного начала есть разрушение человеческой личности. Вот почему я говорю, что это восходит не просто к христианству или не просто к исламу. Это восходит к Ветхому Завету, это восходит к самым первым шагам человеческой цивилизации, потому что нравственный закон вписан Богом в человеческое сердце. Этот закон действительно вписан в структуру мироздания, продиктован самой человеческой природой, и потому отвергнуть его значит встать на путь, ведущий к разрушению личности и общества. В наше время все чаще сталкиваемся мы с системой воззрений, которая ставит в центр мироздания изолированного индивидуума, рассматривает любые его действия и предпочтения как равноприемлемые до тех пор, пока они не причиняют вреда друг другу, то есть пока закон исполняется. А затем охаем-ахаем, что делать с преступностью, что делать с коррупцией? Да ничего не делать, если нутро гнилое. Никаким законом вы не остановите эту преступность. Шутки, эксперименты с нравственностью оборачиваются социальной нестабильностью, конфликтами, ростом преступности, всем тем кошмаром, от которого страдает современное общество. Но нельзя чинить. На вагон возлагать ответственность, если паровоз испорчен. Никакого движения вперед не будет. Это не значит, что не надо совершенствовать законодательную систему. Это абсолютно правильный путь. Но эта работа должна идти вместе, рука об руку, с нравственным воспитанием личности и общества. Можно с уверенностью сказать, что тот, кто разделяет вот такие убеждения, релятивистские отношения в отношении нравственности, буквально не видит дальше своего носа. Вред, причиняемый действиями и поступками, не обязательно видим и осязаем. Он может наноситься не отдельным людям, а обществу в целом, и уже потом возвращается в виде бед и несчастий в жизни отдельных людей. Последствия неправильных решений, принятых в соответствии с ложным целеполаганием, могут оказаться просто катастрофическими, но при этом проявляться не сразу же, а спустя какое-то время, спустя десятилетия. Вот почему наши с вами ошибки, ошибки депутатов, ошибки священников, ошибки учителей, это не ошибки хирургов. Ошибка хирурга видна сразу. Летальный исход. Ошибки, которые мы делаем, сразу не видны. Но они наносят колоссальный ущерб жизни личности и общества. Вот почему велика ответственность тех, кто обращается со словом к народу и призывает его к достижению тех или иных целей. Приверженность традиционным ценностям предполагает гораздо более широкий взгляд на мир. Мы видим в человечестве не кучу песка, где отдельные песчинки могут пересыпаться произвольным образом, а органичное единство, в котором люди включены в различные общности, семьи, профессиональные группы, народы, страны, цивилизации. И благополучие отдельных людей тесно связано с благополучием тех общностей, которые они составляют. Благополучие общества, в свою очередь, невозможно без сохранения людей четких и ясных представлений об обязательствах по отношению друг к другу и по отношению к стране, в которой они живут. И снимается всякая тема, касающаяся дискредитации такого понятия, как патриотизм. Патриотизм — это средство выживания, способ формирования общности, которая называется народом. И если мы разрушаем любовь к своей стране, мы пилим сук, на котором мы сидим. И только люди, которые дальше действительно своего носа не видят, могут пропагандировать идеи вот этого релятивистского отношения к национальной традиции, к национальной культуре, к национальной самобытности и к любви к Отечеству. Традиционные ценности, таким образом, согласны с учением Христовым, но они не являются исключительно христианскими. Мы разделяем их с приверженцами других традиционных религий, которых я хотел бы поприветствовать в этом зале, старые наши друзья, с которыми мы вместе работаем на протяжении десятилетий. Так вот, мы разделяем эти ценности с представителями других традиционных религий и со многими нравственно здоровыми людьми, которые вообще не причисляют себя никакой религии, а живут по закону совести. Это наши единомышленники. Церковь и государство — разные установления, перед которыми стоят разные задачи. Церковь заботится о вечном спасении людей, государство — о благоустроении их земной жизни. Но есть области, в которых наша деятельность пересекается. Ведь церковь ищет не только вечного, но и временного блага для людей. Для той же цели, прочного, долговременного блага, существует и государство. Сообразуясь с естественными нравственными нормами, государство не делается религиозным. Оно делается благоразумным попечителем об общем благе. Говоря о сохранении института семьи, хотел бы предложить на государственном уровне пресечь попытки изменить российское законодательство, признающее браком именно союз между мужчиной и женщиной. В ответ на широкую международную дискуссию по этому вопросу мы решительно заявляем: брак – это союз мужчины и женщины, основанный на любви и взаимопонимании для рождения детей. Церковь готова поддерживать все государственные и общественные институты в их стремлении укрепить нравственные ценности и сохранить духовные традиции нашего народа. Данная позиция обусловлена побуждениями, которые исходят из самой природы христианства, а не стремлением так или иначе повлиять на политическую ситуацию. При этом я глубоко убежден в том, что созидательный потенциал Русской Православной Церкви и других традиционных религий в России далеко не исчерпан, да и не может быть исчерпан. Сегодня у Православной Церкви есть все возможности реализовывать совместные образовательные, культурные, информационные проекты вместе с региональными органами власти. И одна из главных сфер такого партнерства – образование, воспитание и работа с молодежью. На сегодняшний день наша совместная деятельность уже выражается в взаимодействии епархиальных структур с региональными органами управления образованием. Однако соработничество церкви и государства на местах необходимо расширять. Полагаю важным, чтобы представители епархии наладили тесную связь с профильными комитетами, комиссиями региональных законодательных собраний для осуществления совместных проектов. Хотелось бы обратить внимание на то, что материальное обеспечение многих негосударственных православных детских садов, школ и образовательных центров оставляет желать лучшего. В итоге бремя по содержанию данных учреждений возлагается на плечи родителей, многие из которых являются многодетными и не всегда могут обеспечить образование и досуг своих детей. При этом стоит отметить, что большинство православных школ дает очень высокий уровень знаний и создает наиболее благоприятный нравственный климат для воспитания ребенка. Думаю, что региональные власти могли бы проработать возможности регулярного и справедливого финансирования таких образовательных учреждений, которые реализуют, конечно, государственный образовательный стандарт. Несколько слов хотелось бы сказать и о тех людях, которые совсем недавно вступили или собираются вступить в брачный союз. Мы видим немалые усилия со стороны государства, направленные на поддержку молодых семей. Уверен, что данная помощь должна осуществляться во всех регионах страны. Она может выражаться и в обеспечении молодых специалистов рабочими местами, в предоставлении возможности получить дополнительное образование, в поощрении рождения детей и в социальных гарантиях молодым семьям, в льготах на приобретение жилья. Я хотел бы еще раз сказать, что многое в стране делается, и мы являемся свидетелями добрых и правильных перемен в этой области. Но еще многое предстоит сделать, чтобы обеспечить поступательный рост народонаселения. Русская православная церковь со своей стороны также осуществляет благотворительную деятельность в отношении семей, имеющих низкий уровень доходов или попавших в трудную жизненную ситуацию. Надеюсь на поддержку этой церковной социальной работы. В заключение хотел бы отметить, что ни церковь вместе с другими религиозными общинами, ни государственная власть, ни общественные институты не могут диктовать людям то, как им необходимо строить семейную жизнь и воспитывать детей. Однако и церковь, и государственная власть, и общественные институты могут и должны совместными трудами утверждать в обществе неприятие к таким явлениям, как разводы, аборты, разрушение семьи, безответственность в отношениях между мужчиной и женщиной, и создавать условия, при которых возможно формирование духовно здоровых, нравственных и сильных личностей. Еще раз благодарю вас, уважаемая Валентина Ивановна, и всех присутствующих за возможность поделиться некоторыми своими мыслями. Надеюсь, что сегодняшняя встреча действительно будет свидетельствовать о том, что не только церковь, но и государство, и общество осознают необходимость координировать усилия во всех сферах деятельности, законодательной, образовательной, просветительской. Уверен, что пути преодоления многих нынешних трудностей необходимо искать в опыте и традициях нашего народа, который во все времена не мыслил своей жизни без Бога, без Его вечной правды. Желаю всем собравшимся плодотворных дискуссий, успехов в ваших высоких, ответственных и столь нужных для страны делах и помощи Божией во всем. Спасибо.